Ветер в окно. Четверг, 13 июля 2023 года. В студии звукорежиссер Алексей Худяков. У микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте! В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». В этом выпуске «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. В рубрике «Читаем вместе с детьми» Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу «Давид Сосунский. Армянский эпос» в пересказе Сергея Махотина. Рубрика Ольги Якобсен «Заметки театролюба» посвящена русской драматической актрисе Марии Ермоловой. В рубрике «Тайны Орфея» музыковед Андрей Денисов открывает очередной цикл «Образы русской истории». И вот мы начинаем. Встречайте сказителя и фольклориста Александра Маточкина.
Живые старины.
Я колодечка, да, остадёвоного, ого, ещё клютика, ой, да, глубокого. Молодое то моё, да, он и коня поел, и коня карего, ой, дай сухо порогом. Краснодевица, ох, да, за водой она пришла, ой, воду черпала, ох, да не дочерпала. Ведра те ставили, да смелым и баяла, ох, и смелым баяла, ой, да не добаяла.
Здравствуйте, дорогие друзья! Прозвучало начало печерской песни «У колодечка». Вспомнил я эту песню не случайно. Дело в том, что вчера был Петров день. А для многих традиционных селений России этот день праздничный. Так, например, в селе Жертномезене Петров день – это съезжий праздник. Почему съезжий? Потому что в то селение, где на Петропавла престол, съезжаются со всех окрестных деревень. Родственники в этот день устраивают госьбы, то есть традиционные русские посиделки. Вот и на Средней Печоре, откуда песня сейчас прозвучала, Петровщина – это большой праздник. В центре региона, в селе Усть-Цильма, проводится горка, то есть широкое народное гуляние. Днем несколько сотен человек в старинных костюмах водят хороводы под старинные песни, подобную той, что прозвучало. А ближе к ночи на берегу реки зажигается множество костров. Люди садятся своими компаниями, варят и едят кашу, общаются. Есть одна старина, которая начинается с упоминания Петрова дня, что в этот день выпал снег, не вопору и не вовремя. Это старина про Чурилу Пленковича. Пелась она и на Печоре, и пелась она вот так.
Выпадала пороха снежко белого, ой, не вопору порошеча, не вовремя, середочка, де лето дало Петровени. Как поэты по порохе, да не ёшканы скакал, не ёшканы там и скакал, и не горы, но стай рыскал. а и пробегивали ёделы добрый молодец. Как цюрелушка, а я младая, то ты опыленный ковить. Заходили вон из кородок и на красно крыльчо. Со красно крыльчо заходят в сени новые. Из новых сеней заходит и в светло гринюшко. Самые разделысы, разолысы да потом оснемо. Как он шапочку, рогавочку, налавочку, а и шобочку, а на конецю, на грядочку. А сапожочки софьяны да под кроваточка. Увидела это девица, чернавица, говорит она, тюрелки такого слова. Ты чужую пашню пашешь, своя так и стоит. Ты чужую жанеку любишь, своя так и живет. И пошла вона вскоре к своему хозяину. Ах ты воеешь, беремята свет, Василиевич. Заскочили конь в сады твои зеленые, топытят твою траву шелковую. На это наш беремята был догадливой. Аж как много дам тебе я золотой казны, говорит ему та девица черновица. А не надо мне твоя так золота казна, а дороже мне сего та правда истина. Сам он скоро забегал его горню светлую, а того скоре зашел его лёжню тёплую. Ай, цюрелушки, он скоро до голову срубил, говорит, ты ше, бери мета дома, молодой жены, уштыкающий канонец, давай перевом грехи, прошу твою нонче вину великую. Говорит ему его вода молодая жена, а где лег сокол, пускай легет лебедушка.
Дорогие друзья, спасибо за внимание. Мы прослушали старину про Чурилу Пленковича напевом Полины Никитичны Рочевой, печорской сказительницы. Добрым людям на услышанье, синю морю на утишенье.
Живые старины.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу 13 июля 1939 года Фрэнк Синатра записал свою первую пластинку с песней «From the bottom of my heart» — «От всего сердца».
Thank you.
from the bottom of my heart, I love you. What more can I say? From the bottom of my heart, I need you. You're part of my day, my inspiration is you alone. To call my own, I love you, I love you. From the bottom of my heart, I want you. It's you I adore. Every moment we're apart, I miss you. And darling, what's more, I'd be on my way to heaven if you'd say I love you from the bottom of my heart.
Июля 1932 года родился Виктор Берковский, бард, композитор, профессор. Несмотря на активную преподавательскую и научную работу, Виктор Семенович сочинял музыку, став одним из видных представителей советской авторской песни. В нашем эфире прозвучит песня Виктора Берковского на стихи Бориса Слуцкого «Лошади в океане».
Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава. Это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый. Океан старался превозмочь. В трюме добрыми мотая мордами тысяча лошадей топталась день и ночь.
Тысяча лошадей, потом 4000, счастье все же они не принесли. Мина кораблю пробила днище, далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли, лошади поплыли просто так. Как же быть и что же делать, если нет мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров, в море синем остров плыл гнедой. Им сперва казалось плавать просто, океан казался им рекой. Но не видно у реки той
края наисходе лошадиных сил. Вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил.
Кони шли на дно и ржали, ржали все на дно, покуда не пошли. Вот и все, а все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, как мы все знаем, есть прекрасная традиция переложения великих книг для детей и юношества. Сегодня у нас речь пойдет об армянском героическом эпосе «Давид Сосунский», который давно уже стал явлением не только армянской, но и мировой культуры. Эпос включает в себя множество мифов и легенд со сказочными героями и удивительными чудесами. Полномасштабное прозаическое переложение этого литературного памятника осуществил известный писатель и поэт, лауреат литературной премии имени Маршака Сергей Махотин. Думаю, многим нашим радиослушателям это имя хорошо знакомо, потому что Сергей Анатольевич уже несколько десятилетий радует нас не только своими книгами, но и радиопередачами в секторе детского вещания на радио России. Наталья Михайловна, с нетерпением ждем ваш рассказ об этом переложении армянского эпоса.
Можно порадоваться, уважаемые родители, тому, что вышла серия переложений эпоса разных народов, и тому, что мы можем теперь рассчитывать на свободное семейное чтение вот этих книжек. Это первая книга, о которой мы рассказываем. Будут еще книги из этой серии переложений современными писателями старинных устных преданий, в общем-то, эпоса. Да? И, конечно, это делать лучше, я имею в виду, знакомить ваших детей, не маленьких детей. Это где-то возраст 6, 7, 8, 9 класс. Если есть возможность читать вместе, то начинаете, пока ребенок еще ваш младший подросток, в 9-10 класс, когда очень бы хорошо познакомить с эпосом разных народов своих детей, не всегда получается у родителей читать вместе со своими уже выросшими детьми. Поэтому лучше, конечно, начинать все-таки, пока еще ваши дети не стали совершенно самостоятельными. Я хочу сказать, что вот в этой серии книг и вот в этой книге очень важно прочитать предисловие автора. Оно необходимо, потому что Сергей Анатольевич Махотин рассказывает современным языком, понятно, подробно, но вместе с тем лаконично. Вот что значит профессиональный писатель, рассказывает о том, чему посвящена эта книга, когда появились, вероятно, эти герои, кто такой, собственно, Давид Сосунский. Вот мне очень нравится рассказ про него. «Давид – наиболее полюбившийся армянскому народу герой. В нем черты национального характера отражены с удивительной достоверностью. Он наивен и простодушен, даже смешон иногда, не умея совладать со своей богатырской силой. Так, будучи пастухом и желая приумножить сосунское стадо, он вместе с коровами и быками пригоняет в дар землякам медведей, волков и прочих диких зверей. Стремясь делать добро людям, он совершает нелепые поступки, часто становится посмешищем, но в решительную минуту именно Давид становится истинным народным защитником. При этом проявляется, может быть, главная его черта – великодушие». Вот это удивительно человечно, по-доброму написанный один абзац. Но уже даже прочитав его, конечно, лучше все это очень небольшое предисловие. Вы, уважаемые родители, будете сами уже, как сейчас говорят, мотивированы, нацелены, сориентированы на то, собственно, чему будут посвящены ваши там 10 минут в день, полчаса в день чтения с вашими детьми. Кстати, я хочу сказать о том, что эта книга прекрасно оформлена. Такие стилизованные рисунки, которые погружают нас в атмосферу Армении, древней Армении. Это очень обаятельно. И, конечно, сама эта книжечка, можно сказать, карманного формата, которую можно носить с собой в рюкзаке и читать в электричке, в метро, допустим, да, на пляже. Прочитать летом и уже иметь определенное представление, начальное базовое представление об этом удивительном явлении армянский эпос. Кстати, переложение начинается в привычной русскому читателю форме сказовой. Послушайте, пожалуйста, часть первая «Сватовство багдадского халифа». Было это в те времена, когда на один мирный день приходилось 10 дней войны. Когда крестьяне шли в поле, держа в одной руке мотыгу, а в другой – копье. Когда посеянный весной хлеб, порой некому было собрать осенью, ибо под мечами иноземных воинов гибли мирные пахари, а жёных и детей угоняли в полон. В те времена жил в Армении славный царь Гагик. В неприступной крепости стоял его царский дворец, владел царь армянскими горными долинами, душистыми лугами, тучными стадами, имел в подвалах дворца кованые сундуки с золотом и серебром. Только всего дороже была для него единственная дочь». А наследника ему не дал Бог. Позавидовал богатству армянского царя багдадский халиф и пошел на него войной. Вот в этих двух абзацах уже вся интрига. Конечно, мастерство автора переложения заслуживает самого глубокого почитания. И я надеюсь, уважаемые родители, что вы захотите эту книжку приобрести, вы захотите, чтобы она была в вашей библиотеке, вы захотите почитать ее вашим детям, если они учатся, завершили обучение в 5-м классе, учатся в 6-м, ну и так далее. То есть детям младшего подросткового возраста. Ну а, собственно, другому возрасту есть смысл давать эту книгу и книги из этой серии, да, переложения эпоса разных народов мира. Наверное, в том случае, если они, допустим, раздумывают, какую тему для проектной работы взять на будущий год. Вот подложите им эту книгу, это же чрезвычайно интересная тема, потому что, собственно, когда мы знаем эпос своего народа, других народов, мы не просто более просвещенные люди, нет, дело не в этом только, а дело в том, что уже не надо в нас взращивать уважение к этим народам, оно формируется в процессе чтения. И, так сказать, то, что раньше называлось не так давно толерантностью, уже не надо специально воспитывать какими-то уроками и какими-то дидактическими беседами. Надо просто читать в хорошем переложении, о котором мы сейчас как раз с Еленой Васильевной вам рассказывали, эпос народов мира. В основном это будет героический эпос народов мира, потому что, так сказать, жизнь тяжела, непроста. Да, в общем, никто не обещал, что, так сказать, розы будут устилать наш путь. И заодно и с этим тоже знакомятся подростки. И это очень хорошо для их подготовки к самостоятельной жизни. Да, она наступит еще не скоро, но готовить надо заранее. Так что, уважаемые родители, Давид Сосунский, армянский эпос в пересказе Сергея Махотина.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о переложении армянского народного эпоса «Давид Сосунский», выполненном петербургским писателем и поэтом Сергеем Махотиным. А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рубрика Ольги Якобсон сегодня посвящена русской драматической актрисе Марии Ермоловой.
Заметки театролюба.
Здравствуйте. 15 июля 1853 года – день рождения великой русской и советской актрисы Марии Николаевны Ермоловой. Она появилась на свет в Москве. Ее дедушка был крепостным скрипачом, а отец – автором нескольких водевилей и театральным суфлером. Детство девочки прошло за кулисами малого театра. Из суфлерской будки отца она наблюдала за спектаклями, а потом наиболее понравившиеся сцены из них разыгрывала перед своими подругами. В 1871 году Ермолова окончила театральное училище и была принята в труппу театра, где служил ее отец. Первое время она играла роли в легких комедиях и водевилях, которые не позволяли раскрыться ее потенциалу трагической актрисы. Но через два года все изменилось. Молодой актрисе поручили роль Катерины в спектакле «Гроза» по пьесе Островского. Скрупулезная работа над ней длилась несколько лет и принесла Марии Николаевне заслуженное признание публики и критиков. Еще через три года новый успех — «Лауренсия в овечьем источнике» по пьесе Лопе де Веги. Навидевших спектакль, игра актрисы, насыщенная трагическим пафосом, производила глубокое впечатление. После бурного триумфа Ермолова стала кумиром молодежи. За долгие годы служения в театре актриса создала целую галерею героических, исполненных огромной внутренней силой женских образов. Среди них Юдиф и Анна Дарк, Мария Стюарт. А рядом с ними стояли знаменитые ермоловские женщины, персонажи нравственно возвышенные, готовые к самопожертвованию, движимые глубокими и благородными чувствами. Такими были ее Лариса, Василиса Милентьевна, Юлия Тугина, Евлалия Негина в пьесах Островского. Выступая на сцене Малого театра, Ермолова потрясала современников вдохновенной игрой, высокой правдой чувств и пафосом, противопоставленными уродливой и пошлой действительности. Каждый спектакль с участием актрисы превращался в общественное явление, вызывающее жаркие споры и обсуждения у зрителей. Редкостный талант не изменил актрисе и в конце творческого пути, когда она перешла на возрастные роли. В ее репертуаре появились Кручинина и царица Марфа из пьес Островского, фру Альвик из «Ибсеновских привидений», старая княгиня Плавутина Плавунцова из пьесы «Княдичи декабрист». Этой яркой работой, сыгранной уже в советское время в 1918 году, Ермолова завершила свою актерскую карьеру. В воспоминаниях современников великой актрисы сохранилось немало восторженных слов о масштабе ее личности и о значении ее творчества для театра. Константин Сергеевич Станиславский в своей книге «Моя жизнь в искусстве» писал так: «Мария Николаевна Ермолова – это целая эпоха для русского театра, а для нашего поколения – это символ женственности, красоты, силы, пафоса, искренней простоты и скромности». У нее была гениальная чуткость, вдохновенный темперамент, большая нервность, неисчерпаемые душевные глубины. В каждой роли Ермолова всегда давала особенный духовный образ, не такой, как предыдущий, не такой, как у других артисток, оставляющих в памяти лишь воспоминания об их собственной личности, а не о ролях, которые в их исполнении все похожи друг на друга. Критик Александр Рафаилович Кугель отмечал в своей книге «Театральные портреты», что главная черта духовной природы Ермоловой, проявляющаяся в ее работах, – это необыкновенное благородство. «Такого благородства я не видывал и не встречал ни у одной актрисы. Если Сара Бернар – воплощение изящества и французского академического стиля, если Элеонора Дузе – раненая и истерзанная душа современной женщины, близкая и понятная, то Мария Ермолова – это какая-то гостья из старых классических стран, женщина из отдаленной древности, ясная и цельная, будто статуя Фидия, высеченная из единого куска мрамора». Искусство Ермоловой до того благородно, до того проникнуто ясным духом, что оно органически не способно впадать в случайные погрешности переигрывания или сценической суеты и нарочитости. А вот что говорил о великой актрисе театральный критик Павел Александрович Марков. В русском театре в числе немногих актрис Ермолова создала национальный трагический образ русской женщины. В своих творениях она тонко передавала на сцене боль надломленного сердца, крик души, восставшей против моральной лжи и опустошения личности. Но ее природный чистый оптимизм и непоколебимая убежденность в ценности человека побеждали отчаяние, и в образах трагедии она находила примеры величия, которым звала следовать. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театролюба.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея». Тема ее сегодня звучит так – «Образы русской истории в музыке». Они привлекали композиторов многократно, причем в разных жанрах. Среди них жанр оратории, который в начале XIX века был для русской музыки совсем новым. Первая русская оратория «Минин и Пожарский» была написана замечательным отечественным композитором Степаном Дегтяревым и с огромным успехом была исполнена в Москве. Знаменитая история победы нашего Отечества предстала в ярком и эффектном сочинении. Его стиль напоминает об итальянской музыке XVIII века, но одновременно о традициях русской церковной музыки. Есть в нем и цитаты из народной песни «Жизнь во счастье», а также полонезы в честь коронации Александра I. Исполнительский состав предполагает участие рогового оркестра, придающего мощь звучанию. В оратории немало хоровых номеров, акцентирующих объективный план в раскрытии немеркнущих событий истории прошлого. Итак, в нашей программе звучит хор из оратории «Минин и Пожарский» Дегтярева. заключительный хор из ораторий «Минин» и «Пожарский» Дегтярева звучал в программе «Тайны Орфея». Обратимся к следующему музыкально-историческому сюжету. Это знаменитая история спасения царя Михаила Романова во время русско-польской войны, которая обрела бессмертное воплощение в опере Михаила Ивановича Глинки. В ее тени находится другое сочинение – опера итальянского композитора Катерина Кавоса «Иван Сусанин». Кстати, он же был и дирижером оперы Глинки, которая шла одновременно с его собственным сочинением, причем с участием тех же актеров. И хотя в опере Кавоса на первом плане оказалось не героическое, а лирическое начало, ее музыка по своей выразительной силе сохраняет свою эмоциональную власть и в наши дни. Таков хор крестьян «Не бушуйте, ветры буйные», напоминающий о русской народной протяжной песне, но в свободной авторской обработке. От него тянутся различимые нити к произведениям Глинки, Бородина и Мусоргского. Сейчас он прозвучит в нашей программе.
Thank you.
только что звучал хор «Не бушуйте ветры» буйны из оперы Катерина Кавоса «Иван Сусанин». Вот еще одно необычайно популярное произведение первой половины XIX века. Это опера Алексея Верстовского «Аскольдова могила». В основе ее сюжета один из эпизодов истории Киевской Руси X века. Итак, во время правления князя Святослава Игоревича неизвестный задумал свергнуть его с помощью Всеслава, открыв ему, что он правнук легендарного князя Аскольда. Всеславу ненавистна измена, но волею обстоятельств он вынужден все же выступить против князя. Его пленницей становится возлюбленная Всеслава, Надежда, но в конце оперы они обретают друг друга. В опере соединены разные стилевые планы – русский фольклор, жанр комической оперы с разговорными диалогами, городской романс. Однако внешняя разнородность этого сочинения дала возможность автору открыть пути для дальнейшего развития отечественного музыкального театра. Уже через год после постановки «Аскольдовой могилы» сцену увидит «Жизнь до царя» Михаила Ивановича Глинки. Сейчас в нашей программе прозвучит фрагмент из оперы Верстовского «Аскольдова могила». В студии был ведущий Андрей Денисов. Желаю вам здоровья, счастья, радости всегда.
Вы слушали еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Над выпуском работали Александр Маточкин, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Якобсон, Андрей Денисов, редактор и ведущий Алексей Беляков. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго. «Новый кругозор» – это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!